35. Ранний рассвет уже начал все ярче освещать город, когда Фабиан свернул на велосипеде на Трикери-Гаттен со стороны Вестро-Фридхемс-Гаттен и увидел, как белый фургон компании Эрисонс-Крафт выехал с парковки и скрылся в противоположном направлении. Больше всего на свете ему хотелось погрузиться в сон хотя бы на несколько часов. Но с этим придется подождать. После того, как Утес позвонил Муландеру, и они поговорили по громкой связи, пришло время затянуть петлю. Не через несколько дней, не через неделю. Делать это надо было прямо сейчас. Как и всегда, все упиралось в улики. Их не просто должно было быть достаточно. Если у него есть хоть малейший шанс убедить остальных сотрудников отдела в виновности их коллеги, то собранные им улики должны быть неоспоримыми. Если его подозрения окажутся верными, то это может стать доказательством, которое он так давно ищет. Сейчас время было на его стороне. В отличие от всех других случаев, когда были доступны только данные старых расследований, фотографии из них, отчеты, времени для работы в этом месте преступления у него оставалось в обрез, максимум несколько часов. Другими словами, велика была вероятность того, что там еще остались следы, не успевшие высохнуть. Он принял все необходимые меры предосторожности и оставил машину дома, пересев на велосипед, и, на удивление, все прошло очень гладко. Путь сюда занял не больше четверти часа, а свежий воздух помог ему справиться с усталостью. Он вошел в подъезд и сразу отметил, что Эрисонс-Крафт сдержала свое обещание. Он сделал всего два шага, и этого было достаточно, чтобы детектор движения заставил включиться люминесцентные лампы на потолке. На втором этаже он нашел дверь с табличкой «М. Ларсон» на почтовом ящике. Блокировочная задвижка замка была заменена в соответствии с их протоколами, так что ему понадобился только ключ, чтобы войти в квартиру. Чтобы не привлекать ненужного внимания, он не стал зажигать свет и воспользовался фонариком. Никакого обстоятельного осмотра квартиры он делать не собирался. По крайней мере, сейчас. Убийство было совершено в ванной, именно туда он и направлялся. Она находилась с левой стороны. Сначала только нужно было пройти вглубь квартиры. Коса или кто-то из его команды уже побывали здесь и забрали тело. Но это не имело значения. Захлебнулась ли жертва или сгорела изнутри, ему было совершенно неинтересно. Единственное, что его интересовало, — это кран. Сейчас он значил все. Преступник оставил его открытым или сидел и ждал, пока ванна наполнится, прежде чем закрыл его, и ушел. По словам Муландера, когда они с Тувисон приехали, кран оставался открытым. Из него струйкой бежала вода. Если это было правдой, то можно было почти с полной уверенностью считать, что это было еще одной работой Милваха. Если нет, то у него было все, что нужно для ареста коллеги. Он наклонился над ванной и направил луч фонарика на три зачищенных конца кабеля, которые были приклеены к внутренней поверхности ванны. Один на дне, а два других на несколько сантиметров ниже края в противоположных ее концах. Тот факт, что они были расположены выше защиты от перелива, которая, в свою очередь, была загерметизирована силиконом, указывал на то, что преступник хотел, чтобы ванна наполнилась до краев, до того, как два верхних кабеля соприкоснутся с водой. Причина могла быть в том, что это должно было упростить жертве задачу утопиться. Но гораздо более вероятным было желание преступника потянуть время, чтобы жертва подольше мучилась, выбирая, как ей расстаться с жизнью. Но это были лишь более или менее правдоподобные предположения. Однако не оставляло сомнений то, что если преступник покинул квартиру, когда кран оставался открытым, то вода должна была перелиться через край ванны и течь на пол в течение нескольких следующих часов. Поэтому Фабиан присел на корточки и принялся тщательно изучать узкую щель между краем ванны и экраном. Но он не почувствовал запаха влаги, видно, ее тоже не было. Возможно, это было не так уж и странно. учитывая, что некоторое время назад Муландер был здесь и закрыл кран. Он положил фонарик на пол, аккуратно снял экран и прислонил его к стене. После этого опустился на колени и наклонился таким образом, что голова уперлась в пол, в результате чего свет фонарика смог осветить всю поверхность пола под ванной. В нескольких десятках сантиметров от края ванны в полу было отверстие, в которое был вставлен слив. Это объясняло то, почему ванная и большая часть квартиры не оказались затоплены, хотя интересовало его вовсе не отверстие в полу. Его интересовала пыль. Ее там было достаточно много. В нескольких местах лежали большие клоки пыли, которые поднимались в воздух, приводимые в движение его дыханием. Его подозрения оправдались. Чтобы окончательно удостовериться во всем, он вытащил свой телефон, сунул его под ванну и сделал несколько снимков, которые позже сможет увеличить и рассмотреть в мельчайших деталях. Пыль действительно лежала толстым нетронутым слоем почти на всей поверхности пола под ванной, и нигде не было видно признаков того, что туда могла натечь вода. Это говорило о том, что преступник сидел и ждал конца всего действа. Он закрыл кран только тогда, когда ток прошел по проводам, и все было кончено, после чего вышел из квартиры. Это, в свою очередь, означало, что это не мог быть Понтус Милвох. Муландер солгал им всем троим, можно сказать, прямо в лицо. Доказательства этого теперь были у Фабиана в телефоне. Идея, скорее всего, состояла в том, что это убийство должно было выглядеть как еще одно преступление, совершенное Милвохом. И так оно и выглядело бы, если бы сам Милвох не совершил нападение на яхту практически одновременно с событиями в этой квартире. Он нашел номер Тувессон, нажал кнопку вызова и стал слушать гудки. Ждать больше было нечего. Муландер, скорее всего, спокойно спал у себя дома. Ключи у Фабиана были, так что им не составит труда проникнуть в дом и застать его врасплох.
«Вы позвонили Астрид Тувессон. К сожалению, сейчас я не могу взять...»
Фабиан положил трубку и набрал номер еще раз. Он сделает три попытки. Если она не ответит, то у него не будет другого выхода, кроме как отправиться к ней домой и...
«Если бы я был на твоем месте, то положил бы трубку как можно скорее».
Он узнал этот голос, но не мог понять, откуда он доносится. Все было предельно ясно, но он просто не мог поверить своим ушам. Осознание пришло только тогда, когда он обернулся и уперся взглядом прямо в отверстие в длинном черном глушителе пистолета, который держал в руке Муландер.
«Алло, это Астрид», —
послышался в этот момент бессвязный лепет Тувессон в его мобильном.
«Кто это? Черт возьми, сейчас же середина... Алло!»
«Велосипед! Черт бы его побрал! Он же приехал на велосипеде!» Эта мысль эхом отдавала у него в голове, пока Фабиан смотрел, как Муландер указывает рукой с пистолетом на телефон в его руке. Он ничего не понимал, вдруг ощутив себя загруженным под завязку нефтяным танкером, которому понадобилось резко изменить курс на 180 градусов, чтобы не сесть на мель. Но было уже слишком поздно. Все потеряно, и еще задолго до того, как у него был шанс дать задний ход.
«Это ты, Фабиан? Это ты опять звонишь? Алло!»
«Может, закричать? Именно это он должен сделать. Закричать в трубку и рассказать столько, сколько успеет до того момента, как Муландер выпустит в него весь свой магазин. Но как много она сможет понять сейчас, посреди ночи? Вспомнит ли она вообще, что он звонил, когда проснется завтра?» Он поднял телефон и нажал на кнопку «Отбой».
«Вот так. Хороший мальчик. Это было не так уж и трудно», — улыбнулся ему Муландер. «То, что ты хороший мальчик, я знал всегда. Иначе тебя бы здесь вообще не было».
Он вытащил из-за угла табурет.
«Присаживайся».
Фабиан посмотрел на табурет, потом на Муландера, а потом и на пистолет в руке коллеги. Неужели Ингвар был в квартире все это время? Сидел в темноте и ждал, когда он появится, чтобы положить конец всему этому. В чем-то было абсолютно логично, что именно так все и закончится. Теперь пришел его черед. И Ступс. Неужели он уже нашел ее и позаботился о том, чтобы она замолчала навсегда? Она поэтому не ответила, когда он пытался позвонить ей. Но, несмотря ни на что, он не мог просто так сдаться. Что бы ни случилось, что бы ни планировал Муландер, именно сейчас всему придет конец. Проблема заключалась в том, что они стояли слишком далеко друг от друга, чтобы он мог выбить пистолет из его руки, не делая при этом шаг вперед. При этом его собственный пистолет находился в нагрудной кобуре под пиджаком, и как бы быстро он ни двигался, ни за что не успеет вытащить его и выстрелить.
«Даже не думай. Это абсолютно бессмысленно». Муландер приставил пистолет к голове Фабиана. «Не принимай это на свой счет, но я не буду колебаться. Это определенно не то, что я планировал. Но и решить эту проблему не составит для меня никакого труда. Поэтому я говорю тебе в последний раз. Присаживайся».
«Тебе это никогда не сойдет с рук». Фабиан сделал то, что ему было сказано. «Ты ведь понимаешь это, не так ли?»
«И телефон, если позволишь».
Муландер протянул свободную руку, и Фабиан передал ему свой мобильный. «Так же, как я взялся за это после смерти Эльвина, после меня появится кто-то другой».
«Теперь осталась только твоя маленькая пушка. Поэтому, если позволишь, я прошу тебя расстегнуть куртку левой рукой, держа правую над головой».
Фабиан позволил Муландеру расстегнуть нагрудную кобуру, взять пистолет и вытащить из него магазин, после чего Ингвар сунул его за пояс у себя за спиной.
«Вот так. Вот и славно. Теперь мы избавились от всего, что могло нас беспокоить. Что скажешь? Теперь давай просто удалим те фотографии, которые занимают слишком много мегабайт памяти. Какой у тебя пароль?»
«Ингвар, не лучше ли тебе просто сдаться? Так больше не может продолжаться».
«Пароль».
Муландер сделал шаг вперед и приставил ствол пистолета к левому виску Фабиана.
«Будь так добр».
73-85. Муландер разблокировал телефон и удалил все фотографии пыли под ванной. «И что теперь? Что ты теперь собираешься делать?»
«Успокойся. Со временем ты поймешь. Со временем».
Муландер подошел к ванне, взял насадку для душа и положил ее на край ванны. После этого включил воду, которая начала течь на пол и быстро просочилась дальше под ванну.
«Вот про пыль под ванной я как-то не подумал. А ведь я всегда продумываю все до мелочей».
Он немного отошел, чтобы на него не попала вода, и продолжил свой путь за спиной Фабиана.
«Но об этом подумал ты. И даже приперся сюда посреди ночи, чтобы проверить, верна ли твоя теория. Могу сказать, что это очень впечатляет. Очень».
«Почему?» — спросил Фабиан, пока Муландер снимал с него пиджак. «Ты не первый, у кого была любовница. И, конечно, не первый, кого поймал на измене тесть».
«И, конечно, я не первый, кто убил своего тестя».
Муландер засмеялся, а потом начал расстегивать и снимать с коллеги кобуру.
«Далеко не первый. Но хочешь ли ты услышать правду? Правда хочешь?»
«Конечно». Фабиан кивнул, а Муландер тем временем завел его руки за спину. «Объясни мне, в какой момент что-то пошло не так?» Вскоре после этих слов он почувствовал, как его запястья оказались стянуты пластиковым хомутом.
«А что, собственно, навело тебя на мысль, что у меня что-то пошло не так?»
Муландер обошел Фабиана и присел на корточки перед ним.
«За исключением нескольких маленьких деталей, я бы сказал, что все прошло именно так, как и планировалось».
«Думаю, ты не можешь быть достаточно объективен, чтобы дать именно такую оценку».
«Скажи мне...»
Муландер достал еще несколько хомутов из кармана пиджака.
«Какой цвет ты предпочитаешь в жевательных конфетках в форме машинок? Белый, зеленый или розовый?»
«А какое это имеет отношение к тому, о чем идет речь?»
«Отвечай!» Муландер снова приставил пистолет к виску Фабиана. «Белый, зеленый или розовый?»
«Никакой. На вкус они совершенно одинаковые. Единственное их отличие — это разные пищевые красители в составе».
«Это правда. Но ты забываешь одну важную вещь. Визуальное впечатление влияет на вкус. В данном случае — цвет. Я больше всего люблю зеленые. Белые тоже ничего, но только не розовые. Никогда их не ем».
«И каким же образом это оправдывает убийство твоего тестя?»
«Ну, у нас же речь шла о том, что у кого-то все пошло не так, и кто-то не слишком объективен».
Муландер пристегнул ноги Фабиана к табурету.
«Ты, которому вообще без разницы. Или я, который выберет определенный цвет даже с завязанными глазами?»
«Сначала правую, потом левую».
«Что касается Эйнора Стенсона, то он сам виноват».
Муландер встал и положил пистолет в нагрудную кобуру.
«Ты в курсе, что у него хватило наглости вызвать меня в свой загородный дом и предъявить кучу фотографий, на которых были я и Инга? Он тут точно можно сказать, что у него что-то пошло не так. В этом была его большая ошибка. Надумал следить за мной, как будто он вообще имел хоть какое-то отношение к моей жизни. Как будто он сам не трахал все, что движется во время всех своих путешествий».
Муландер покачал головой. Ему пришлось немного успокоиться, прежде чем он смог продолжить.
«Он даже пытался заставить меня развестись и уйти от Гертруды. Если я не сделаю этого, то он обещал ей все рассказать. Я просто пришел в бешенство и пырнул его кухонным ножом».
Фабиан хотел что-то сказать, но его собеседник сделал упреждающий жест рукой.
«Я точно знаю, о чем ты думаешь, и в каком-то смысле ты прав. Конечно, это было слишком. Но, оглядываясь назад, я не чувствую даже ни малейшей тени сожаления. И знаешь что?»
Он наклонился таким образом, что оказался лицом к лицу с Фабианом.
«Я убежден, что на моем месте ты рассуждал бы точно так же. Эйнор Стенсон был редким козлом. С первого взгляда понять это было невозможно, но за его приятной дружелюбной улыбкой скрывалось весьма поганое нутро. Это было нечто, скажу я тебе».
Он поднялся, повернулся к Фабиану спиной, подошел к ванне и передвинул насадку для душа так, чтобы вода текла на новое место. Затем он потянулся к одному из трех кабелей, которые были прикреплены к ванне. Может быть, именно сейчас у него был шанс. Именно сейчас, когда Муландер стоял к нему спиной, занятый этими кабелями. Мысль была сформулирована как вопрос, но решение уже было принято, и он бросился на пол и принялся изо всех сил колотить по полу табуреткой, привязанной к ногам, снова и снова. Краем глаза он заметил, как Муландер обернулся. Может быть, он еще и схватил пистолет. Фабиан не мог этого увидеть, да это и не имело значения. Ему нужно было продолжать пытаться разбить табуретку об пол. Если ему удастся ее сломать, то он сможет сбить Муландера с ног и добраться до подъезда. Но табурет не поддавался, а Муландер быстро навалился на него и заставил отказаться от идеи избавиться от табурета.
«Взять хотя бы Гертруду», — продолжал Ингвар, кивнув Фабиану, чтобы он снова сел. «Ее он начал унижать с того самого дня, как она встретила меня. Он обращался с ней как с воздухом. О том, как он со мной обращался, даже и говорить не стоит, хотя я все равно вел себя так, как подобает идеальному зятю. Я делал все, о чем он просил».
Фабиан попытался подняться, но со связанными руками и ногами, привязанными к ножкам табурета, это было просто невозможно. И Муландеру в конце концов пришлось помочь ему.
«Я был на каждом гребаном воскресном ужине. Я сидел, кивал и делал вид, что слушаю его утомительную болтовню. Я помогал ему с домом и даже перекрыл всю крышу. Однажды летом я перекопал весь их чертов участок вручную, так как он планировал осушить его, но ему было жалко денег, чтобы нанять кого-то. У меня до сих пор боли в пояснице, с того самого лета».
Муландер повернулся к Несессеру, висевшему у него за спиной на крючке, и достал шприц и небольшую стеклянную емкость.
«И что ты думаешь? Он хоть раз поблагодарил меня?» «Да ни разу».
Он вставил иголку шприца в емкость, наполнил его жидкостью и стравил лишний воздух.
«Что в шприце?»
«Химическая формула этого вещества слишком сложная. Для ее объяснения потребуется доска средних размеров. Так что тебе придется довольствоваться тем, что это вещество, которое я надеялся не использовать, но ты только что доказал обратное. На чем мы остановились?»
«Он был неблагодарным», — сказал Фабиан, провожая взглядом шприц до тех пор, пока Муландер не скрылся за его спиной.
«Совершенно верно. Спасибо. И вот я стоял и смотрел, как он лежит на полу с кухонным ножом, торчащим из живота. И чем больше становилась лужа крови под ним, тем лучше я себя чувствовал».
Фабиан почувствовал, как Муландер задрал его рубашку, просунул под нее свою холодную руку и стал ощупывать его нижние позвонки.
«Как только старикан наконец-то затих и больше не двигался, я смог почистить следы и оставить нужные мне. Например, я целых 3 раза отполировал пол на кухне, чтобы он был как можно более скользким. После этого я положил его животом на раскрытую дверцу посудомоечной машины прямо на корзинку для столовых приборов. Кровь я как мог собрал, сделав при этом все возможное, чтобы она не свернулась до того, как я вылил ее на посудомойку. Посиди спокойно, будь так добр».
Игла проникла между позвонками, и вскоре после этого по телу распространилась жгучая боль, которая становилась все сильнее, как будто это была какая-то кислота, разъедающая все на своем пути.
«В каком-то смысле это было похоже на то, как если бы я приехал на место преступления в составе команды криминалистов», — продолжал Муландер, доставая из Несессера еще одну маленькую стеклянную баночку и наполняя шприц. «Но с той небольшой разницей, что мне пришлось работать в обратном направлении. Это было очень необычно, и мне никогда не было так весело. На этот раз у меня был полный контроль над ситуацией, и я точно знал, что буду делать».
Боль утихла и превратилась в тупое пульсирующее оцепенение.
«Я мог предвидеть то, что произойдет в будущем, когда на место происшествия прибудет Рагнар Сёдерстрём из полицейского округа юго-западного Гёталанда».
Муландер снова повернулся к Несессеру.
«Я уже прямо слышал, как он сделает вывод, что произошел трагический несчастный случай, и Эйнар Стенсон поскользнулся на недавно отполированном полу, упав прямо на корзинку для столовых приборов посудомоечной машины, в которой лежал кухонный нож острием вверх. Это было просто чудесно».
Муландер обернулся, в руке у него был пинцет с заостренными кончиками. Буквально через пару секунд он без предупреждения вонзил его в бедро Фабиана.
«И ты знаешь, как это бывает. Если вы откусили от яблока, то трудно не откусить еще кусочек».
С улыбкой на лице он вытащил пинцет и вытер кровь о штаны.
«Вот так».
Фабиан видел, как на джинсах стало расти пятно от крови вокруг раны. Он почти ничего не чувствовал и только сейчас осознал, что не может пошевелить ногами.
«Жаль, что ты не беременная женщина. Тогда могли бы воспользоваться случаем, чтобы сделать кесарево, раз уж запустили весь процесс».
Эпидуральная анестезия. Это именно то, что он сейчас пережил.
Он посмотрел на Муландера.
«Значит, ты лишаешь жизни своего тестя, понимаешь, что это тебе нравится, и просто продолжаешь убивать», — сказал он тем временем, как нижняя часть тела полностью онемела. «Да что с тобой не так?»
Муландер рассмеялся и подошел к ванне, где осторожно отсоединил один за другим три прикрепленных скотчем кабеля.
«Ты бы только знал, как легко перейти на другую сторону. Конечно, есть некая граница, в этом нет сомнений. Но вопреки тому, что думает большинство людей, она не такая уж широкая, и на ней нет какой-то высокой стены, через которую нужно перелезть. Нет, на самом деле граница весьма зыбкая».
«Может быть, для тебя, Ингвар, но для всех остальных, здоровых людей, эта граница весьма четкая и ощутимая».
«Так уж вышло, что у меня есть опыт пребывания с обеих сторон», — ответил Муландер, соединяя три конца кабеля и снимая еще сантиметр изоляции маленьким ножом. «И я тебя уверяю, что знаю, о чем говорю. Разница минимальна».
Он достал армированный скотч из сумки, висевшей рядом с НССРом, и снова исчез за спиной Фабиана.
«Что касается меня, то тела мне кажутся абсолютно одинаковыми, и каждый раз я вижу, по сути, одно и то же. Одинаковые страдания. Единственная разница в том, что это в миллион раз веселее».
«А Инга Дальберг?» —
спросил Фабиан, услышав, как Муландер оторвал кусок скотча. «Она тоже угрожала рассказать о вашем романе?» После этого он почувствовал, как холодный конец кабеля был прижат к его правому запястью, и руку обмотали скотчем.
«В каком-то смысле так оно и было», — сказал Муландер, прикрепляя второй конец кабеля к левому запястью Фабиана. «Ты знаешь, как это бывает».
Он сделал круг и встал перед Фабианом с последним кабелем в руке.
«Сначала это весело и увлекательно, но со временем девушка становится все более требовательной, а главное, тебе уже стало скучно. И сам не понимая, как это произошло, ты начинаешь, по сути, жить с двумя женщинами одновременно».
Он вздохнул и покачал головой.
«Я пытался закончить наш роман красиво, но она отказывалась меня отпускать и становилась все более и более... ну, как бы это сказать... фанатичный, что ли. Так что, в конце концов, выход остался только один».
«Но неужели тебе было недостаточно просто уйти от нее? Тебе показалось мало даже просто лишить ее жизни. Ты изнасиловал ее и подверг ужасным страданиям».
«Да, может быть, я все же немного заигрался, переборщил. Но я все равно очень даже доволен результатом. Я притворил в жизнь почти нереальный план, не допустив ни одной ошибки».
«Должно быть, ты все же где-то да ошибся, иначе Эльвин не начал бы свое расследование».
Глаза Муландера потемнели, словно кто-то нажал на красную кнопку.
«У предполагаемого козла отпущения оказалось алиби. Маленькое гребаное алиби, которое даже близко не было настолько хорошим, как мое берлинское. Это была просто какая-то неудача, и именно тогда Эльвин начал что-то подозревать».
Муландер покачал головой.
«Это была первая мельчайшая деталь, которая реализовалась не совсем так, как предполагалось».
«А вторая?»
«Ингела Плукхет. И на этот раз я допустил ошибку».
Муландер присел на корточки и приподнял левую штанину Фабиана на несколько десятков сантиметров.
«Это было просто глупо и ни к чему. Но что тут скажешь?»
Он только развел руками.
«Все мы люди».
Он стянул вниз носок Фабиана и оторвал кусок скотча.
«Проблема в том, что я был неосторожен. А это, в свою очередь, привело к тому, что Эльвин, у которого уже были подозрения, только получил еще больше поводов для размышления. Не знаю, помнишь ли ты, но ты тоже обратил внимание на то, что убийство Ингелы не было похоже на все остальные».
«Да, я помню», — сказал Фабиан, пока Муландер прикреплял последний конец кабеля к его обнаженной голени. «И что теперь? Что ты сделаешь сейчас? Ты меня убьешь? Точно так же, как ты поступил с Эльвином?»
«Нельзя есть десерт перед горячим, как всегда говорила моя мама».
Муландер встал и покачал головой.
Конечно, я мог бы сделать это сейчас без каких-либо проблем. Одно нажатие на кнопку вон там».
Муландер кивнул в сторону выключателя на стене.
«Большего и не потребуется, чтобы после 10 дьявольских минут ты превратился в смутное воспоминание в памяти самых близких тебе людей».
«И ты всерьез думаешь, что все купятся на это? Решат, что я приехал сюда один посреди ночи и сам прикрепил кабели к телу, чтобы свести счеты с жизнью, а сначала пристегнул себя хомутами к табуретке и связал себе руки? И как бы ты тогда объяснил, что я добрался до кнопки вон там на стене?»
Муландер ответил улыбкой.
«Пель под ванной. Это я, конечно, пропустил. Но это реально единственное, что можно считать моим упущением. Откуда мне было знать, что наш маленький азиат снова решит нанести удар именно тем вечером? Если б не он, то эта пыль вообще не играла бы никакой роли».
Он пожал плечами.
«Но все остальное, и тут уж я имею в виду действительно все остальное, было спланировано идеально до мельчайших деталей».
Он пристально посмотрел на Фабиана.
«Все, что ты сделал за последние несколько дней, всем этим руководил я. Почти каждую твою мысль инициировал я. Или ты, может, думаешь, что пришел сюда по собственной воле?» Он рассмеялся. «Нельзя же так, невозможно ошибаться!»
«Эта пыль привела меня сюда. Твоя ошибка, и только она».
«Ты действительно так в этом уверен? Конечно, события в проливе заставили тебя усомниться в том, что два преступления могли быть совершены почти одновременно. А это, в свою очередь, натолкнуло тебя на вопрос о том, оставался ли кран открытым. Но единственное, к чему это привело... так это к тому, что ты явился сюда этой ночью, а не как я планировал завтра утром. К счастью, утес позвонил мне и предупредил, так что я успел прийти сюда вовремя».
«С чего бы это я пришел сюда завтра, если бы не событие в проливе?»
«Думаю, потому что ты обратил внимание на то, что жертве на этот раз было позволено самой выбирать, как она умрет».
Муландер подождал несколько секунд, изучая реакцию Фабиана.
«Вот видишь, так я и думал. Лилья, Утес и Тувессон проглотили все без проблем. Но не ты, и это было для меня весьма очевидно. Я ведь тебя уже очень хорошо изучил. Завтра эта мысль продолжила бы терзать тебя, и в конце концов ты вспомнил бы о тех записях, которые нашел на моем ночном столике. Куча формул и вычислений, касающихся электротехники. Ведь ты же был у меня дома вчера вечером».
Муландер был в курсе, что он побывал в его доме. Хотя он и оставил машину дома, коллега все равно узнал о его визите.
«Ну вот, наконец-то все встало на свои места. Я даже думал, что писал там что-то об импедансе тела, разве нет? Да не удивляйся ты так. Ты же не думаешь всерьез, что я мог просто оставить лежать на видном месте подобные вещи? Ну же, ты же меня знаешь!» Муландер развел руками. «А теперь давай представим, как я и остальные сотрудники нашего отдела найдем тебя здесь через несколько дней, лежащего мертвым у края ванны с кабелем в каждой руке».
«И как ты собрался объяснить это остальным?»
«Вполне логичное объяснение состоит в том, что ты был здесь, как обычно, по собственной инициативе и осматривал ванну, ощупывая своими длинными пальчиками каждый ее сантиметр. Ты делал это в тот момент, когда Эрисунд Крафт снова включила электричество».
«А это рана?»
Фабиан кивнул на бедро, где темное пятно от крови под джинсами выросло до размеров в несколько десятков сантиметров.
«Или ты не думаешь, что коса не обратит на это внимания? Или на отсутствие волос, когда ты сорвешь скотч с моих запястий?»
«Мне жаль тебя разочаровывать, но твое тело никогда не окажется на столе у косы. Я позабочусь о том, чтобы его не столь дотошный коллега Арне Грувессон занялся осмотром твоего тела. Ну, в меру своих возможностей, конечно».
Муландер, вероятно, был прав. Никто бы и не заподозрил, что это совсем не трагический несчастный случай, в ходе которого он, как всегда, действовал в одиночку, не поставив в известность остальных членов коллектива.
«Ну так чего же ты ждешь?» — спросил он. «Почему не идешь нажимать вон на ту кнопку и не хочешь побыстрее покончить со всем этим?»
Муландер просиял.
«Ну вот, наконец-то мы начинаем продвигаться вперед. А дело вот в чем. Ты прекрасно осведомлен о том, что в данное время мы занимаемся расследованием крайне сложного дела, в котором у преступника не возникает ни малейших проблем с тем, чтобы убить невинного ребенка просто ради собственного удовольствия. Я прекрасно знаю, что ты так же, как и я, любой ценой хочешь сделать все возможное, чтобы завершить это расследование».
«Тогда я могу сообщить тебе, что оно уже практически завершено, потому что очень многое указывает на то, что преступник утонул».
«Совершенно верно. По крайней мере, так это выглядит. Но мы не знаем наверняка. Не можем быть уверены на 100%. Верно? И пока мы не найдем его тело, или, по крайней мере, его часть, выброшенную на берег где-то здесь или в Дании, я хочу, чтобы мы продолжали работать вместе».
Фабиан не мог поверить в услышанное. Неужели он действительно всерьез имел в виду, что после всего этого они смогут работать вместе?
«Фабиан, ты, без сомнения, лучший в команде. Мое эго, может, и не позволяет мне показывать это особенно часто, но вся правда в том, что во время наших совещаний ты очень часто и удивляешь, и впечатляешь меня. Ты видишь контекст и делаешь выводы так, как никто другой. И я абсолютно убежден в том, что мы никогда не сможем причалить к берегу в этом расследовании без тебя».
«Ты действительно думаешь, что после всего этого я просто сяду на велосипед, поеду домой и лягу спать?»
«Конечно. А что тебе еще делать?» — улыбнулся Муландер. «А проснувшись завтра, ты встанешь, позавтракаешь, обнимешь свою красавицу-жену и поцелуешь дочь в лоб, как ты обычно делаешь, прежде чем садишься в машину и едешь в полицейский участок».
«И почему ты думаешь, что я не сообщу обо всем остальным, как только представится возможность, и не сделаю все для того, чтобы тебя немедленно арестовали?»
Муландер ответил улыбкой.
«В той же высокой степени, в какой ты крайне важен для следствия, в той же степени оно не может обойтись и без меня».
«Мы наверняка сможем поймать его и без тебя».
«Конечно, вы сможете это сделать. Но отправить его за решетку навсегда очень вряд ли. Вы сможете продержать его у себя 3 дня. После этого Хексель поймет, что у вас нет неопровержимых доказательств и потребует, чтобы вы немедленно освободили его».
Муландер наклонился к Фабиану.
«Каждый отпечаток пальца и каждый анализ ДНК, каждый маленький волосок, который я нашел, все, что связывает преступника со всеми местами преступлений.
Вжух!»
Он изобразил руками взрыв.
«Так что все зависит только от тебя. Продолжит он убивать людей или нет?»
«Как я уже сказал, многое указывает на то, что он утонул».
«Ты сам в это не веришь», — фыркнул Муландер. «Чтобы он случайно свалился с надувной лодки и заодно забрал с собой все свое снаряжение. Нет, о чем ты должен думать в данный момент, так это о своей собственной жизни. И, конечно, о жизни Сони, не говоря уже о малышке Матильде».
«Если ты хоть пальцем тронешь одну из них, я тебе...»
«Ты что? Скажи, я слушаю. Что ты сможешь сделать, когда окажешься в холодильнике и будешь ждать кремации? Как ты сможешь помешать мне немного повеселиться с ними? Поправь меня, если я ошибаюсь, но у Матильды, кажется, начали расти груди».
Фабиан попытался вырваться.
«И, кстати, у нас есть еще Теодор», — продолжал Муландер. «Что с ним будет, когда он выйдет, а тебя нет? Если он вообще когда-нибудь выйдет из тюрьмы?»
но со связанными руками и нижней частью тела, которую он вообще не чувствовал, у него не было ни единого шанса.
«Или подожди, у меня есть идея», —
Муландер поднял вверх палец.
«На самом деле она не такая уж и глупая. И Соня, и Матильда верят в привидения, верно? Так что, возможно, ты сможешь им помочь из мира духов».
Фабиан внимательно посмотрел на Муландера, который рассмеялся своей шутке. Пожелтевшие зубы, которые сидели так плотно, что им едва хватало места. Усталость и какая-то одержимость во взгляде. Он явно праздновал свою победу. Как он сюда попал? Как он мог позволить всему этому зайти так далеко, что единственным выбором, который у него оставался, было согласиться на любые требования Муландера?
«А что потом?» — спросил он. «После того, как мы его арестуем. Что произойдет тогда?»
«Я прямо ждал, когда ты задашь этот вопрос».
Муландер замолчал и кивнул, как будто ему нужно было очень тщательно подбирать слова.
«Ты и сам почти озвучил это».
Он скрестил руки на груди и вздохнул.
«Все это не может продолжаться вечно. Я это тоже понимаю».
Фабиан хотел что-то сказать, но Муландер поднял руку, не давая ему даже открыть рот.
«Я точно знаю, о чем ты думаешь. О том, что я полностью потерял рассудок и не могу считаться никем иным, кроме как абсолютно сумасшедшим. Но это не так. Совсем не так. Я полностью осознаю то, что я сделал неправильно и абсолютно отвратительно во всех отношениях. Это противоречит здравому смыслу и всему тому, во что я когда-то верил».
«И все же ты просто позволил этому продолжаться. Убийства совершались одно за другим».
«Да», — Муландер кивнул. «Как алкоголик, который не хочет пить, но ничего не может с собой поделать. Тогда я этого не понимал, но в тот момент, когда я вонзил нож Вейнера, я заразился чем-то более сильным и вызывающим зависимость, чем все известные мне препараты. И лучший, и, вероятно, единственный способ очиститься и избавиться от этого яда — это быть арестованным и понести наказание, каким бы оно ни было. Я полностью готов к тому, что это будет пожизненный срок».
«Так почему бы тебе не сдаться прямо сейчас и не предоставить нам доступ к уликам?»
Муландер кивнул.
«Конечно, я мог бы это сделать. И с твоей точки зрения нет ничего, что говорит против этого. Но дело в том, что я не хочу. Как я уже говорил, я слишком много вложил в это расследование, чтобы попрощаться с ним сейчас, когда мы уже на финишной прямой».
Он присел на корточки, наклонился вперед и оперся о ноги Фабиана.
«Не знаю, осознаешь ли ты это, но наше расследование одно на миллион. Оно гораздо круче всех остальных, и когда мы расскажем в СМИ о том, что все эти дела на самом деле связаны между собой, это вызовет невероятный фурор. Обещаю, об этом будут написаны книги, диссертации. Будут сняты фильмы. Нет предела тому, какой интерес вызовет это дело».
«Это интересно, если хочешь сидеть на диване у телевизора и стать знаменитостью. Единственное, что я...»
«Фабиан, я хочу сказать, что мы принимаем участие в том, что никогда больше не повторится. Если ты думаешь, что я сошел с ума, потому что говорю такое, то да, наверное, так оно и есть. Но чтобы ты знал, ты такой же, как и я».
Он ткнул пальцем в грудь Фабиана, а потом в свою.
«Ты и я, даже если в данный момент ты безудержно ненавидишь меня, сделаны из одного теста. Когда я смотрю на тебя, то вижу такого же маньяка, каким я также являюсь. У тебя абсолютно такое же туннельное мышление, которое я вижу у себя, когда пытаюсь абстрагироваться от всего, кроме того расследования, которым занимаюсь. Представь, что бы произошло, если бы ты сам прямо сейчас собрался забросить это расследование.
Муландер покачал головой.
«Это невозможно, не так ли? Поэтому все, о чем я прошу, это возможность закончить то, что мы начали. Ни больше, ни меньше».
«Значит, мы будем продолжать работать, как ни в чем не бывало?»
«В значительной степени, да. За исключением того, что теперь мы должны сосредоточиться на других вещах. Ведь мы все обговорили и, можно сказать, знаем положение каждого из нас».
Он улыбнулся и встал.
«Зачем бы я все это делал тогда?»
Он развел руками.
«Если бы для того, чтобы остаться на свободе, нужно было бы просто лишить тебя жизни, то, как я уже сказал, мне нужно было бы только нажать вон на ту кнопку. И причина, по которой я не хочу этого делать, не в том, что я буду скучать по тебе, или у меня будут муки совести. Может быть, они и должны быть, но, к сожалению, это не так. Единственная причина — моя убежденность в том, что ты просто необходим для завершения этого расследования. Утес, Лилия и Тувисон, конечно, тоже нужны, но без тебя мы ни за что не справимся».
«И как я могу верить тебе? Как я могу быть уверен в том, что ты выполнишь свою часть договоренности и позволишь арестовать себя, когда все закончится?»
«Ответ прост. Ты не можешь быть в этом уверен. Но с другой стороны, разве у тебя есть выбор?»